говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Киевский суд принял решение о том, что должно быть приостановлено вещание нескольких российских телеканалов на территории Украины до тех пор, пока рассматривается иск Национального совета украинского по телевидению и радиовещанию о признании незаконной деятельности этих каналов, хорошо известных российским зрителям, слушателям. Это Первый канал, это канал «Россия», канал «Россия-24» и канал «НТВ». Мы обсуждаем с вами сегодня, с чем связано такое решение. Мы спрашиваем вашего мнения, уважаемые слушатели. Слушатели на территории России, как вы относитесь к такому решению украинских властей? Считаете ли вы справедливым, что украинские телезрители сейчас могут быть лишены возможности смотреть российские каналы? Я представляю вам гостей нашей программы. С нами на связи заместитель министра связи и массовой коммуникации Алексей Волин. Алексей, здравствуйте. Пока не слышно, но вот-вот услышим. У нас в студии... Да, здравствуйте, Алексей, вечер. Здравствуйте. С нами в студии Александр Мельман, телекритик газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
С нами на связи из Киева Наталья Лигачева, главный редактор интернет-издания «Телекритика». Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
И с нами на связи Лариса Мудрак, заместитель главы Национального совета по телевидению и радиовещанию. Лариса, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень хорошо. Вот я предлагаю, Ларис, просто с вас и так и начать, что почему, с чем было связано обращение Национальной Рады в суд. Сразу скажу нашим слушателям, зрителям, что первый раз, когда первое обращение вызвало очень массу разных эмоций у зрителей и слушателей Украины, и Национальному совету даже пришлось на своем сайте обращаться к ним с разъяснениями. Вот, Ларис, пожалуйста, объясните, зачем нужно было обратиться в суд с таким требованием?
Добрый вечер всем радиослушателям. Я надеюсь, что мы будем говорить не о эмоциях, потому что на самом деле в Украине многие граждан Украины, большинства, как показывает сегодняшний день, очень много эмоций вызывают псевдореферендумы, все, что произошло в Крыму. Точно так же очень много эмоций вызывало отключение украинских каналов просто фактически рубильником в очень жестком состоянии. Но мы говорим сейчас о правовой составной, которая касается 4 российских каналов. И сразу же скажу, что на территории Украины есть возможность смотреть российские каналы в большом количестве, которые развлекательные. Мы же говорим о 4 российских каналах. Это в первую очередь касается Первого канала Всемирной сети «РТР Планета», российский информационный канал «Россия-24», «НТВ Мир». И, естественно, наше обращение в суд связано в первую очередь с информационной агрессией, которая происходит на территории Украины, и с решением Совета по национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта, которое было введено в действие указом президента Украины. Это легитимизирует часть, которая касается защиты национальных интересов, территориальной целостности, суверенитета страны и национальной безопасности, информационной безопасности в первую очередь. Наше обращение в суд, которое произошло уже по истечению, начиная с 1 марта, фактически 17 марта мы обратились в суд. Мы смотрели по ситуации, которая развивалась непосредственно, и для этого было в первую очередь ситуация связана с общественным мнением в том числе, которое менялось и меняется в зависимости от ситуации в стране. Поэтому мы приняли решение для себя, обратились в суд только 17 марта. И вот фактически вчера, согласно ходатайству, к которому мы обратились тоже в суд, уже 24 числа, замечу, суд удовлетворил наше ходатайство. И сейчас, на время рассмотрения судебного, которое начинается завтра, и которое, естественно, будет две стороны, это правообладатель трансляции 4 названных российских каналов, компания «Торсат», а также дистрибьюторы, которые имеют договора с компанией «Торсат», должны с сегодняшнего, фактически не с сегодняшнего, простите, а со вчерашних 5 часов вечера, когда было принято это решение Киевского областного окружного административного суда, прекратить трансляцию российских каналов.
И уже, насколько я понимаю, 443 оператора выполнили это решение.
По состоянию на утро сегодняшнего дня это была практически позиция, если хотите, гражданская, потому что юридической составной еще не было. Это фактически было на основании, в первую очередь, решения обращения РНБО. Наших не единожды, а, наверное, трижды или четырежды мы обращались публично. Мы собирали несколько раз большие совещания и с кабельными операторами, и с провайдерами. Мы практически неделю принимали обращения зрителей, обращения выслушивали как раз позицию разных сторон, потому что изначально было 50 на 50 состояние понимания, нужно это или не нужно. Достаточно большое общественное мнение было проявлено в этот момент, в том числе и профессиональной среды. Поверьте, что очень много было позиций и очень много дискуссионных позиций было высказано за это время. Мы благодарны как раз профессиональной медийной среде Украины, которая за последние две недели проявила свою общественную гражданскую позицию и помогала нам в принятии решений, в продвижении шаг за шагом именно к такому профессиональному юридическому решение и пониманию, как должна развиваться эта ситуация. Институт журналистики, Институт права предоставил нам экспертные оценки. Очень много было высказано поддержки профессиональными общественными организациями, медийными. Поэтому вот такой вот пласт на самом деле складывался день за днем, в зависимости от ситуации, как она развивается. А лично я, как медийный эксперт с 25-летним опытом, могу сказать, что, наверное, впервые за все годы независимости страны мы имеем практически большинство единения оппозиции и государственного органа, его видения и непосредственно профессиональных медийных участников нашего информационного.
И Ларис, перед тем, как передать слово Алексею Волину, у меня все-таки есть уточнение. То есть они заведомо идут на то, что несут материальные потери. Они знают, сколько ваши, сколько они теряют от того, что они транслируют, прекращают эту трансляцию.
Конечно. И я вам скажу, очень значимым была позиция как раз рабочих наших встреч, когда мы встречались с кабельными операторами и провайдерами, начиная с 8 марта. У нас такие встречи проходили именно для того, чтобы понять в первую очередь позицию тех, кто потеряет материально, потому что это бизнес. А в Украине насчитывается от 650 до 700 участников как раз игроков информационного поля, как раз кабельных операторов и провайдеров, которые несут свои потери. И на нескольких встречах, когда обсуждались в том числе и вопросы потерь, потому что мы не исключаем, что как раз сейчас идет и в пиратское поле трансляция, такое тоже может быть, но самые большие лидеры как раз и участники этого рынка, они сказали, а мы уже потеряли, и мы считаем, что должна быть позиция гражданская в первую очередь, потому что мы можем очень долго спорить и говорить о наших потерях, но мы можем потерять страну. Поэтому мы прекрасно понимаем и несем ответственность за те потери, которые очевидно последуют.
Вы на своем сайте указывали, что есть люди, которые говорят, мы понимаем, что такое информационная война, мы понимаем, почему вы пытаетесь отказаться от этого, но как же наши сериалы, как же наши любимые передачи, как же шоу «Один к одному», я не знаю, там, «Малахов», это как-то учитывается, как это может быть решено к обоюдному согласию с этими слушателями и зрителями, которые, в общем, возрастные люди-то уже, жалко им терять эту продукцию.
Ну, я хочу подчеркнуть, мы все время об этом говорим, что в первую очередь очень важна позиция общая в понимании, и замечу, что начиная вот с 1 марта, когда было в первую очередь принято решение о том, что информационное поле нужно защищать, и за этим должны последовать определенные шаги. Сегодня у нас 26 марта, за это время была проведена огромная работа, в том числе разъяснительная, и мы настаиваем на том, что это временно при остановлении трансляции. Во-первых, сейчас это до окончательного решения Основного административного суда города Киева, но моя позиция личная, как медийного эксперта, что на сегодняшний день для Украины очень важно сохранение своей территориальной целостности, суверенитета, информационного поля с точки зрения как раз ответственности за свою национальную идентификацию.
То есть, одним словом, если суд принимает...
Пока не будет такой стабилизации...
Да. Если суд принимает решение отключать, то мы не знаем, когда они будут включены снова, когда случится эта стабилизация. Вот на этом мы как бы заканчиваем, да, вот эта точка, что не знаем, когда.
Да, это будет точка, конечно.
Да. Алексей Волин, здравствуйте еще раз. Пожалуйста, я бы хотела послушать ваше мнение о том, что на территории Украины, скорее всего, тут уже к бабке ходить не нужно, будут отключены 4 российских канала, потому что они разжигают рознь в это неспокойное для страны время.
Ну, во-первых, мы имеем дело с абсолютно открытым актом цензуры, когда напрямую даже не скрывается то, что российские телеканалы выключаются из-за того, что кому-то на Украине не нравится их содержание. Во-вторых, главными пострадавшими от этого будут украинские телезрители, потому что российские каналы, они на самом деле достаточно пользовались популярностью среди аудитории на Украине. То, что они показывали, всегда вызывало большой интерес, и более того, они задавали, в общем-то, и планку качества для многих наших украинских коллег. В-третьих, все это вписывается в ту информационную войну, которая сейчас ведется со стороны, я даже не могу сказать, что украинского руководства, потому что не совсем понимаю, кто руководит сегодня Украиной, поскольку это происходит отключение каналов, нападение на русский язык, преследование журналистов, попытки технологических атак против спутника. Для нас ситуация еще усугубляется тем, что мы не имеем внятных партнеров на украинской стороне, с кем можно вообще разговаривать на эту тему. Потому что обычно, когда с российскими СМИ или с русскоязычными СМИ происходят какие-то рода проблемы, мы всегда понимаем, что в большинстве случаев у нас есть контактеры, у нас есть партнеры, с кем можно разговаривать. На Украине мы не видим пока что тех людей, которые были бы легитимны, стабильны и что-то из себя представляли, потому что в той ситуации, в которой сейчас находится соседняя республика, ну вот вы сегодня начнешь человеком рассказывать, его завтра в кафе застрелят, ну это же не партнер.
Ну, будем надеяться, что таких случаев все-таки не произойдет. И потом тот человек, о котором вы говорите, он действительно не партнер. Не думаю, что он был вашим партнером.
Там очень много, да. Понимаете, вот разница между буйно сумасшедшими и не буйно сумасшедшими, к сожалению, очень невелика сегодня. Не всегда в состоянии поставить диагноз. Поэтому это очень сильно осложняет контакты.
Ну, это немножко уже другая тема, контакты. Да, наверное. Но я хочу уточнить у вас, Алексей, одну вещь, она важная, принципиальная. Вот смотрите, на территории Российской Федерации запрещены трансляции интервью, тиражирование взглядов Дмитрия Яроша, который призывает вести партизанскую войну на территории РФ, якобы, вот со слов судей, которые принимают такие решения. Я, честно сказать, не слышала эту цитату, но поверим им на слово. Я слышала...
На территории Российской Федерации, в принципе, запрещены
да.
призывы...
Да, 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 абсолютно, 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 я тут абсолютно не спорю. Я хочу провести просто только исключительно параллель. 23 февраля, это было еще до Крыма, до каких-то там вот этих всех событий, я слушала очень внимательно в течение, по-моему, 30 минут тотально сплошняком выступление Владимира Жириновского, который призывал ввести войска на территорию Украины, захватить куски Украины, присоединить части Украины. Речь шла совсем не только о Крыме. Когда началась вот эта эпопея в марте, я слушала программу «Политика» с Петром Толстым, в котором каждый выступающий говорил: мало Крыма, нужно вводить войска в Донецк, нужно вводить войска в Луганск. Разве это не призывы к расчленению и захвату чужой территории? Почему же они должны терпеть у себя такого рода телевизионный продукт, если Россия запрещает у себя терпеть аналогичные?
Понимаете, в чем дело? Да. Есть небольшая разница между призывами к организации диверсионно-партизанских действий на территории России и экспертными оценками о том, что может быть и что следовало бы кому-либо этого предпринять. Это первое. Второе, я хотел бы обратить ваше внимание на том, что уровень остроты и резкости высказываний на украинских каналах многих украинских политиков, ну, включая там те же самые ставшие известные высказывания Тимошенко в отношении России, он достаточно высок. Но при этом, например, в России до сих пор никто не приостанавливал вещание на спутниковых сетях телекомпании «Интер». Потому что и «Интер Плюс», он как вещал, так и продолжает вещать. Мы совершенно не собираемся принимать никаких действий против украинских каналов, потому что нам не нравится то, что там говорят. Мы цензуру не вводим, это не наш метод.
Алексей, но дело в том, что тот канал, о котором вы говорите, его вообще нигде не смотрят. Мало ли где он на спутнике, чего там идет. Речь же идет о каналах, которые широко тиражируются по территории Украины, широко приходят в каждый дом. Введите, пожалуйста, канал «Интер» в каждый дом московский.
Они находятся в кабеле, а да. Дальше уже, извините меня, это проблема того, что один канал не смотрит, а другой канал смотрит. Если российские каналы широко тиражируются на территории Украины, как вы говорите, приходят в каждый дом,
да.
Это фильм как раз того, что это качественный канал.
Конечно.
Предлагающий украинскому зрителю качественный контент.
Конечно.
И более того, я еще раз хочу сказать, я сам достаточно много проработал в этой индустрии.
Да.
И я знаю, что наличие подобного рода каналов, это всегда большой плюс для национальных каналов. Потому что задается планка, к которой ты тянешься, к которой ты стремишься. Зритель от этого выигрывает. От того, что сейчас на Украине запретят российские каналы, прежде всего проиграет украинский зритель.
Но какую-то долю вот все-таки правоты вы допускаете, вы хотя бы понимание какое-то у вас есть, почему они так поступают, с учетом того, сколько, тем не менее, призывов к насильственным действиям по отношению к Украине раздается с российских каналов, и какие оценки звучат там.
У меня никогда не было, не может быть понимания к актам неприкрытой цензуры. В нашей стране цензура запрещена, и мы не можем понять, когда подобного рода цензура происходит в соседнем братском народе.
Алексей, конечно, в России запрещена цензура, потому что нечего цензурировать. Все уже вырезано и выхолощено. Что там цензурировать? Все работают по одной команде, по одной указке. Украинские события освещаются абсолютно тенденциозно, однозначно. Вы не найдете ни одного эксперта с территории Украины, который выступит с точки зрения противоположной партии регионов на тот момент, когда она еще была в силе. Сейчас вы не увидите ни одного, кто поддержал бы позицию тех, кто был на Майдане. Вы же знаете, что все зачищено абсолютно по части Украины на российских каналах.
Совершенно не знаю. Более того,
да вы просто не смотрите телевизор, Алексей.
Разные телевизоры смотрю, слушайте. Я хочу сказать, что нету Российской Федерации человека, у которого были бы проблемы с тем, чтобы узнать, что думает та или иная страна в украинском конфликте.
Вы сейчас скажете, что идите в интернет этому человеку, чтобы получить полную объективную картину? Нечего смотреть федеральные каналы, чтобы получить объективную картину? Идите, отправляйтесь в интернет?
Слушайте, есть масса, и не только, и в газетах, и на телеканалах даются и интервью, и ссылки, и рассказы.
Да, в газетах, и, конечно, в интернете и в газетах даются, это правда, но на федеральных каналах, которые охватывают огромную часть территории России, этого нет.
Еще раз говорю, что желающие посмотреть украинские каналы могут их настроить через спутник и через антенну, и спокойно смотреть, но просто желаю, большого количества желающих не возникает.
Нет, конечно, не возникает, потому что совершенно вы имеете в виду на территории России, а почему они вообще должны смотреть?
Да, я хочу сказать, что количество людей, желающих смотреть российские каналы на территории Украины, многократно превышает количество людей на территории Российской Федерации, которые желают смотреть украинские каналы.
Алексей, но вы же объяснили сами, почему. Потому что российские федеральные каналы приучили к себе этого зрителя. Вы прекрасно сами только что сказали об их качестве, об их прекрасных шоу. Они подсадили на себя зрителя, вот их и смотрят, и верят им. Вы же сами это сказали.
Правильно, тогда, следовательно, у меня нету причин возмущаться российскими каналами. Если они подсадили, как вы говорите, все зрители, и зритель верит им, слушайте, народ не фраер, народ знает, чему верить.
Конечно, вот этой одной позиции они верят, а Украина возмущает, и они не хотят смотреть абсолютно тенденциозную позицию российских каналов.
Украина пытается своему народу какое-то другое представление. Бог и судья, плохо это для украинского народа.
Хорошо, но я, если можно, вот Лариса все-таки скажет, что она думает по поводу того, о чем вы думаете. Ларис, вот что вы ответите по поводу цензуры Алексею Волину?
Знаете, я, конечно, могу сказать одно. Никакой цензуры здесь нет. толерантность, терпимость на сегодняшний день, которую проявляет Украина по отношению к своему соседу и по отношению поведения своего соседа, мне кажется, что это верх демократии на самом деле. Поэтому говорить о цензуре нельзя. Мониторинги, на основании которых подан иск в суд, и мы обязательно сделаем вот весь мониторинг, который дается пакетом, но я вам честно скажу, то есть я более страшной, агрессивной информационной пропаганды, даже себе, наверное, в истории найти и применить не могу, даже начиная там с периода Первой и Второй войн, потому что это не просто ложь, которая подается с точки зрения как раз информации. Это не просто агрессия. Это, наверное, все-таки сжигание ненависти. И я не буду давать никаких оценок. Я точно знаю, что государство должно сохранить свою целостность. Я точно знаю, что за последние 3 недели общественное мнение, поддержка медийного сообщества, понимание зрителей, с которыми мы общаемся практически 24 часа в сутки, у нас такой колл-центр образован непосредственно у национального регулятора, и оценка зрителей меняется очень серьезно. Вот буквально перед звонком вас я сама говорила по телефону с представительницей жительницей Запорожья, которая нам позвонила, сказала: смотрите, вот у нас сегодня еще не отключил такой-то оператор. Люди сами звонят и просят об этом. На самом деле за последние 2 недели зрители Украины очень серьезно изменили свое отношение к тому, что они хотят смотреть, mm-hmm. и каким образом они хотят выбирать. Выбор остается огромен на самом деле. Угу. Зритель Украины при желании смотреть российские каналы сможет это делать непосредственно и путем интернетным, и непосредственно выбирая качество. Я хочу сказать еще один второй комментарий. Говорить о том, что отказываясь от 4 российских каналов, мы таким образом сможем меньше говорить о качестве, украинский зритель принимает и может принимать огромное количество адаптированных каналов, европейских, российских в том числе. И я с гордостью могу сказать, что очень многие украинские каналы намного выше качеством, только потому что они украинские. Они адаптированы к реальной жизни, они говорят правду, им доверяют. Это и согласно рейтингам мы можем говорить, что является качественным, а что нет.
Спасибо большое. Это мы не можем... Честно сказать, мы не можем здесь это обсуждать, потому что все-таки в этой студии и в этом эфире нет людей, которые со стороны России, которые могут очень хорошо оценить качество этих каналов. Мы все-таки их действительно не смотрим в таком объеме, который, может быть, следовало бы. Но, Алексей, я все-таки в завершении этого разговора хотела бы обратить внимание на эту деталь, о которой сказала Лариса, что люди сами отказываются. Не потому ли, что их это просто обижает, их оскорбляют. Вы же прекрасно знаете, что все, кто участвовал вот в этой истории с Майданом, названы фашистами. Все. Неважно, какой он нес флаг. Тотальное раскрашивание одной черной краской всех сочувствующим вот этой идее смены власти, которая случилась, собственно говоря. Возможно, люди просто еще и обижены. То есть речь не о том, что вот отцензурировать, а о том, что я не хочу смотреть, как меня обижают. Может быть, в этом еще дело.
Смотрите, начнем с того, что когда человек что-то не хочет смотреть, mm-hmm. он просто не нажимает на эту кнопку. Это не есть проблема. Второе, в отношении того, когда вы говорите, что все, кто сочувствовал Майдану, в России называют фашистами. Это неправда, и вы это прекрасно знаете. Потому что Владимир Владимирович Путин, да, я уже говорил на своей пресс-конференции, что он с пониманием относился к тому, что какие-то обстоятельства заставляли людей выходить на Майдан.
Он был один. Подождите, Алексей, Путин был один в этой ситуации.
Слушайте, я же выслушаю то, что вы говорите. Вы мне задали вопрос, я на него отвечаю.
Хорошо.
Дальше. Мы должны понимать, что те, кто там людей называют фашистами. Знаете, если стоит толпа людей, над которой развивается фашистский флаг, я склонен исходить из того, что эта толпа в значительной степени состоит из фашистов. Потому что если я буду стоять в толпе, и рядом со мной будет человек, который поднимет фашистский флаг, я дам ему в морду. Если этого не происходит, значит, люди толерантны в отношении к фашизму.
Алексей, вы имеете в виду фашистский флаг какой? Какой флаг вы называете фашистским?
Я имею в виду в том числе и атрибутику организаций, которые активно сотрудничали с фашистской Германией в годы войны. На руках у которых большое количество, да, причем не только
хорошо,
в том числе поняла. В том числе польское и еврейское.
Да, мы не будем сейчас спорить. Да, смотрите,
я происходило на Волыне, всем достаточно хорошо известно.
Да, я не буду сейчас спорить об этой организации, пусть спорят историки. Но вам показали картинку, где стоят люди с флагом, который вам не нравится. Если отойти на 3 шага дальше, то вы увидите Майдан и картинку, где нет такого флага. Почему вы верите только одной картинке, которую вам показывает канал, что вот раз флаг на этих 5 сантиметрах, значит, на 500 метрах тоже этот флаг. И тоже люди разделяют идею Наунсу.
Потому что этот флаг присутствовал тоже недалеко на этих 5 сантиметрах, как вы говорите, и потому что мы уже знаем большое количество варварских актов, которые были произведены и в отношении памятников, и в отношении рисования свастики, и в отношении много чего другого.
И это тоже говорит...
Не надо изображать значительное количество этих людей белыми пушистыми кроликами.
Совершенно, совершенно никто не изображает людей, которые сносят памятники кроликами. Речь идет о соотношении абсолютно чистых, честных, нормальных, прекрасных людей, которые эту идею поддержали. Если бы эти люди, о которых вы говорите, были в таком маленьком, в таком несчастненьком количестве, то не было бы Майдана, не было бы смены власти. Это все стало возможным только потому, что огромная масса людей поддержала вот эту идею. Огромная. А их обозвали фашистами всех.
И эта идея сопровождалась варварскими действиями, которые засрали и загадили центр одного из красивейших городов Европы.
Хорошо, и за это нужно обозвать фашистами всех, всю Украину, которая была на стороне Майдана европейского.
Всю Украину никто фашистами не называет.
Назвали.
Народ как любили, так и любим.
Вот я думаю, что вот в этом суде, который сейчас идет, лежит экспертное заключение по всем сюжетам, в которых, к сожалению, Алексей, я прекрасно помню, что сказал Путин. Ему положено, слава богу, что он хотя бы так сказал. И он был действительно один, потому что в этих сюжетах их мазали черной исключительно краской. Но я свидетель, я смотрела. Может быть, вы не смотрите в таком объеме просто это телевидение. Ну ладно, давайте тогда просто вот свой прогноз, чем все это закончится, чтобы о хорошем, о чем-то. Хороший дайте прогноз.
Закончится тем, что мы надеемся, что на Украине все придет в норму, что случатся выборы, что произойдет нормализация, люди вернутся к нормальной мирной жизни и будут иметь возможность смотреть те телевизионные каналы, которые им нравятся, говорить на том языке, который им ближе, и взаимно обогащаться путем обмена и фильмами, и передачами, и поездками, и взаимного общения.
А российские информационные каналы перестанут вести политику, которая расстраивает украинских граждан?
Которые расстраивают некоторых украинских граждан. Послушайте, всегда будет кто-то, кто будет расстраиваться тому, что он увидел на канале. У нас, знаете, тоже есть большое количество российских граждан, которые расстраиваются тому, что они видят на каналах. Но не надо просто свои внутренние душевные расстройства переносить на желание заткнуть кому-то рот.
Хорошо. Я считаю, что на этом... Лариса, у вас еще есть 2 слова, потому что мы перейдем к разговору с коллегами. Вы хотите еще что-то сказать?
Конечно, да, конечно. Я абсолютно уверена, что украинская революция человеческого достоинства – это перспектива окончательно закончить постсоветский период существования нашей страны. Мы выбрали свой путь, несмотря на все трудности и временную оккупацию Крыма, которая однозначно останется в материнском лоне Украины. Украина будет держать путь в Европу, и мы будем действовать всегда легитимно, аристократично и гордо. И таким образом я надеюсь, что весь мир в этом убедится.
И с тем, что вы затыкаете рот российским каналам, вы с таким определением своей деятельности не согласны?
Конечно, нет.
Алексей, спасибо вам большое. Лариса, спасибо большое. Я вот теперь, наконец-то, перейду к разговору с коллегами и с нашими слушателями. 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните и рассказывайте, что вы думаете о том, что вот ваши украинские родственники, друзья не смогут теперь смотреть 4 российских канала на территории Российской Федерации. Александр Мельман с нами в студии, с нами Наталья Лигачева. Теперь, коллеги, разговор вот пойдет уже, на такой не в высоких сферах, а в сферах обычного рядового телевидения. Александр, ваша точка зрения вот на всю эту историю?
Я всегда против любого запрета, на самом деле, и мне кажется, наличие такого запрета, это и характеризует не общество, которое еще не дошло до нужной качественной стадии. Поэтому, когда распадался Советский Союз, до этого, до перестройки, была такая же жестокая цензура. И вот Радио Свобода, на котором мы имеем честь присутствовать, ее тоже глушили очень сильно, потому что власти понимали, что советский строй, советская система, она очень непрочна, и что вот то слово другой мысли, другой идеи, другой информации, она может повлиять и на существование, на прочность этой системы. Они в чем-то были правы, но получается тогда, что когда слово может разбить систему, разбить государство, как это случилось, кстати, с Советским Союзом, и одна из главных причин распада СССР именно была вот эта свобода слова, которая тогда называлась гласностью, это говорит о вот непрочности той системы, которая сейчас имеется в данном случае, если мы переходим уже в сегодняшний день на Украину, но это, впрочем, наши украинские коллеги и не отрицают, поэтому они принимают меры защиты. Я против этого, потому что я думаю, что есть другой путь, когда вы транслируете то, что транслируете на российских каналах, а потом вы можете объяснить с вашей точки зрения, как это происходит, почему эти люди так говорят, как думают люди на Украине. И это будет, мне кажется, самое правильное в этом случае.
Саша, а где они должны это объяснить? Вот, например, вы прекрасно знаете, что в России объяснить это невозможно, потому что несопоставима аудитория. Вот у вас вещает известный человек по фамилии Дмитрий Киселев, кажется, да?
У нас
Дмитрий
Киселев. Это где-то?
Вот в России.
В нашей
вообще
большой
нет,
стране.
У вас это у вас лично. Вот это я сейчас как бы вам.
Да,
это такая фигура речи.
Да,
у вас.
Да,
вот
да,
у вас
да,
в вашем хозяйстве телевизионном вещает Дмитрий Киселев.
Да.
Вы же прекрасно понимаете, Александр, что дать ему отпор вы не можете. У вас есть трибуна небольшая. Да, вы пишете в газете МК, у которой тираж, там, ну дай бог, сейчас 100 тысяч экземпляров.
Посчитывали?
Ну дай бог, я вам даю хороший тираж.
Спасибо.
Но ведь это несопоставимо с аудиторией Дмитрия Киселева. Вы не убедите всю его аудиторию, что он в эту секунду не прав. Правда же?
Да.
Где должны убедить своих, на каких каналах должны убедить? В Украине с этим попроще. Mm. Как должна строиться система контрпропаганды там, с вашей точки зрения?
Ну вот я и говорю, например, была на канале «Культура» в свое время программа «Правда», как она называлась, там «Правда» с вопросительным знаком, где показывали фильмы сталинского периода, потом это обсуждали, естественно, с позиции сегодняшнего дня. Поэтому я просто говорю, что вот здесь я с Алексеем Волиным в этом глобальном стратегическом смысле согласен, что я против любой цензуры. Дальше, пожалуйста, мне кажется, что тот формат, который есть на Украине, что украинские каналы могут вот просто взять эту картинку, получаемую с российских ток-шоу ежедневных, и просто заниматься той самой, как вы говорите, контрпропагандой и делать это так, как они считают нужным. Но любое отключение, оно контрпродуктивно в принципе, как я считаю. Просто нужно быть, мне кажется, если это не ограничено законами Конституции.
Скажите, пожалуйста, то, о чем мы сейчас говорим. Это не разжигание ли ненависти? Это не призывы ли к расчленению страны, к захвату территории? Как это вот квалифицировать? Алексей Волин говорит, что это экспертные оценки. Я с ним не согласна. Это действительно настоящее разжигание настоящей ненависти. Кстати, не на территории Украины. Они сами себя ненавидеть не будут. Это разжигание ненависти в России по отношению к украинцам. Что с, как с этим быть? Как же, ведь это же уже уголовные вещи. Причем здесь цензура?
Да, но здесь, что называется, два стандарта работают, и, в общем, политика, она всегда состоит из вот такого формата, а в данном случае мы имеем политику на наших каналах, это включено по полной программе, это, может быть, то, что называется зады советской пропаганды, мы видим, даже, наверное, как многие говорят, например, что даже в 68-м году, когда вводили советские войска в Чехословакию, советское телевидение, ну, не так работало, не так оголтело, чем то, что делается сейчас. Просто я хочу сказать, что в данном случае любая пропаганда, она состоит, как правило, из полуправды. Там четверть правды, я не знаю уж, как кто отмерит, и на Украине, может быть, это виднее и лучше они это сделают. Так вот, есть полуправда. Значит, часть того, что говорится на российских каналах, мне кажется, они, скажем, обсуждают какую-то картинку, она есть, эта картинка. Как ее отменить? Это случилось. Значит, это та половина правды. Есть другая, которая нагнетается, и которую просто действительно люди врут. И вот один из примеров и нагнетания, и лжи откровенной, которые есть. Вот. Так рассказывайте людям, где это ложь, а где правда. Я просто не хочу переводить стрелки на наших украинских коллег. Я понимаю, что там делается то же самое. Что там тоже существует вот ровно такая же пропаганда, где также не показывают достаточное количество сюжетов того, что происходит в Киеве, на Западе или на Востоке Украины.
Где?
Это там, где? На Украине.
Там не показывают того,
не
что...
Не все показывают, да, насколько я это знаю.
Наталья, да. Я надеюсь, что вы слышали все, о чем сказал Александр, и запомнили, потому что я все-таки предлагаю послушать еще два звонка от слушателей, а потом, Наталья, вы уже, Наталья Легачева, это я к ней обращаюсь, вы оцените все вместе, и выступление Александра, и эти звонки. Александр из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот это удивляет, конечно... Отключили каналы российские, галтевая пропаганда, все прочее. Ну ладно, ну у людей же, кто дал право лишать людей делать выбор информации? У нас дождь выключили, почему-то молчат все. Из одного идиота, который там референдум провел, так выключили дождь.
Ну да, так же было в России, точно, хороший аргумент.
Какое мнение знать вот это ваших собеседников, как они скажут про это?
Хороший аргумент того собеседника, который мог бы ответить на этот вопрос, к сожалению, вот сейчас с нами нет. Это ровно по его части вопрос был бы. Борис из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел бы высказаться вот в каком плане. Если мне не нравится канал, я его не смотрю, почему бы Ларисе не провести агитацию среди своих зрителей? Чтобы они как бы не смотрели российские каналы.
Борис, вы очень правильно, вы как бы правильно задаете вопрос, но ведь о чем речь? Вот давайте я вам скажу, что я думаю. Ведь все время мы путаемся. Ведь точно так же можно сказать нам здесь, в России, да пусть этот Ярош вещает себе и рассказывает про партизанскую войну, пусть они делают, что хотят, мы их просто не будем смотреть. Понимаете, речь же не идет действительно о цензуре, речь идет о том, что на территории твоей страны разжигают ненависть к твоему народу.
Никто не разжигает ненависть, просто показывают каналы. Между прочим, я не смотрю некоторые каналы, которые я не люблю. Мне они не нравятся.
Нет, нет.
Я считаю, что они, как вы говорите, разжигают там ненависть и там прочее, прочее. Я их не смотрю.
Вы их не смотрите и все. То есть вы считаете, что... Хорошо, давайте схему перенесем сюда. Вы считаете, что было бы точно так же разумно давать слово чеченским боевикам, например, на территории Российской Федерации, то, что здесь запрещено, и при этом, ну, не смотрите, не слушайте, вам не нравится, не смотрите, например.
Подождите. Если чеченского боевика пригласят на первый канал телевизора,
так.
Пускай он выскажет свое мнение.
Вот,
может быть, послушаю.
Вот, я про это вас и спросила. То есть вы просто не согласны с законодательством.
Если мне не понравится, я переключу на другой.
Все, Борис, я поняла вашу мысль. Вы не согласны с законодательством, которое запрещает показывать по телевидению призывы к расчленению, отторжению и так далее. Вы просто с этим не согласны. Пусть они там призывают к чему хотят на этих каналах, но мы просто не будем смотреть, если нам не нравится, так?
Кто не призывает к расчленению Украины, наоборот, к единству.
Что вы? Нет, ну вы не смотрите. Все, тогда это уже дальше пустой разговор, значит, вы не смотрите все-таки телевидение. Они призывают именно к тому, чтобы территории Украины отходили одна от другой, они призывают вводить войска, это все идет.
Ну вы тоже здесь обобщаете. Да. Есть Жириновский, есть незначительное эксперты. Количество людей, которые так говорят, как вы.
Да.
Это цитируют. Но есть другие люди, которые не допускают этого.
Конечно, Александр, и вы прекрасно знаете, что за одного Басаева может быть наказан весь канал, вся продукция канала,
считаю,
и закрывается
СМИ. Вот если это в законе есть, надо это соблюдать.
Вот сейчас на Украине наказали весь канал за одного, грубо говоря, условного, обобщенного Жириновского.
Понятно, только мне кажется, что все-таки люди в Украине, на Украине, которые там, они знают информацию все-таки лучше, чем из России люди это видят, даже такие информированные якобы, как Владимир Вольфович. И, наверное, вот такие программы наоборот, на них влияют совершенно в противоположном смысле. Так это, наоборот, говорит о том, что показывают рассказывайте, мы наоборот, мы будем иметь представление о политиках в России, и это, нам, мне кажется, вот снова, лучше бы это все-таки оставлять.
Да, да, и теперь вы снова ставите на точку зрения Бориса, который говорит, пусть надо смотреть, надо все показывать, а зритель разберется, вне зависимости от того, как к этому относится законодательство.
Да, я корректирую свою логику, я согласен.
Да. Да. Пожалуйста, Наталья, теперь все вместе вам.
Вы знаете, мне очень трудная задача предстоит, потому что прокомментировать то, что я услышала, на самом деле очень сложно. Поскольку каждый из ваших собеседников моментально менял свою точку зрения, когда речь заходила с одной стороны о России, а с другой стороны на Украине. Ну, во-первых, что касается выступления Алексея Волина, чиновника, то вот примером, в принципе, человека украиноненавистнической логики я могу привести из его речи очень много, когда он говорит, что он дал в морду, что здесь, оказывается, преследуют журналистов в Украине, буйные, сумасшедшие. Это все произнеслось только что в адрес, в том числе, прежде всего, украинцев. Называть экспертными оценками выступления политиков Жириновского, ну, вы правильно сказали, что это абсолютно не экспертные оценки, это политик. Говорить о том, что только якобы высказываются мнения, а на российских телеканалах сами телеканалы не проводят абсолютно наглой, пропагандистской, лживой работы против украинского народа, вы также понимаете, что это неправда. Достаточно там процитировать того же Киселева, или он, тут передо мной лежат наши мониторинги, допустим, там Первый канал новости. Они сходятся в одном. Сдавать Украину киевским захватчикам нельзя. Киевские захватчики – это ныне, между прочим, легитимная власть, которая в Украине считается таковой. Очень интересна логика Александра, который говорит о том, что в России Басаева нельзя все-таки показывать на телеканалах, потому что законодательство запрещает. А в Украине можно показывать всех, кто призывает к расчленению Украины, кто разжигает ненависть между украиноязычными украинцами и русскоязычными украинцами. Вы правильно говорили, что фактически все, кто поддерживал Майдан на российских телеканалах, называют фашистами, бандеровцами, радикалами, экстремистами. И вы правильно абсолютно, Елена, заметили, что ну, вы задавали вопросы, какие фашистские флаги. На самом деле фашистских флагов не было на Майдане. Да, были флаги партии «Свобода», она парламентская партия, нравится это кому-то в России или не нравится, это наши дела, украинские, но это парламентская партия. Ну и так далее. Я считаю, что есть Европейская конвенция по правам человека. В ней есть статья 10, которая говорит о том, что свобода слова священна, условно говоря, но есть базовые какие-то вещи, которые могут ограничивать ее. В том числе это национальная безопасность, это территориальная целостность государства, это права человека и так далее. Так вот, российские телеканалы, названные вами, и те, которые сейчас законодательно предлагается ограничить их вещание, они именно этим и занимались, они направлены их информационная политика на разжигание розни, на нарушение территориальной целостности Украины. И я считаю, что вполне оправдано сейчас действия наших властей. Другое дело, что я не совсем поняла, почему Лариса Мудрак, представитель Нацсовета, не сказала о том, что на самом деле решение о том, что эти каналы временно прекращают вещание, только до суда. А суд на самом деле может сказать о том, что это ответственность оператора. Они могут не прекращать вещание. Они могут просто... Они на самом деле, по нашему законодательству, оператор несет ответственность за адаптацию вещания телеканалов к украинскому законодательству. Украинское законодательство тоже содержит ряд положений, которые говорят о том, что есть некоторые основания для ограничения свободы слова.
Нет, Наташа, давайте все-таки давайте смотреть правде в глаза и реальности. Давайте исходить из того, что суд все-таки примет решение, а вот то, которое просит от него принять Национальный совет.
Нет, мы обсуждаем... они могут просто, допустим, попросить российские телеканалы заменить некоторые программы, которые нарушают наше законодательство украинское, вот, другими программами.
Такое возможно,
Да, возможно. Да. Они, возможно. Они могут, допустим, попросить эти провайдеры, могут, допустим, сами каким-то образом, допустим, перекрывать какие-то программы другими программами. То есть может быть ряд разных действий Но в том числе они могут решить, допустим, какой-то провайдер решает, что для него проще отключить этот телеканал в себе, и он его отключит. Но на самом деле это должно быть уже решением самим провайдеров. То есть суд должен указать о том, что вещание такого-то телеканала и таких-то программах российских не соответствует украинскому законодательству. А провайдер уже обязан решить, как он сам...
Подождите, извините, Наташа, он не может больше транслировать этот канал, он не имеет права. Если суд решает, что деятельность этого канала не соответствует законодательству Украины, провайдер не имеет права больше продолжать его транслировать. Другое дело, что вы допускаете...
По украинскому законодательству имеет, но...
Нет, ну как же, как имеет, когда я только что изучила, что нет, не имеет. Вот передо мной лежат бумаги, нет, не имеет. Говорит Национальный совет, вы не можете после этого решения суда не приостановить сейчас вещание.
До решения суда по сути уже...
Приостановка
должна быть сейчас, да. Но мы потом посмотрим, какое решение уже вынесет окончательное суд. Потому что на самом деле по украинскому законодательству требования к операторам есть адаптировать содержание программ к украинскому законодательству. Каким образом он это будет делать? Либо путем отключения, я уже сказала, либо замещения каких-то программ, которые не соответствуют украинскому законодательству, это возлагается на провайдера.
Вы знаете, Наташа, это очень важно. Вы говорите об одном очень важном вопросе, по поводу которого я все-таки хочу своих продюсеров, наших коллег, набрать еще раз Ларису Мудрак и уточнить, потому что вы говорите о том, что в принципе суд украинский не может принять решение о прекращении трансляции...
Суд может принять решение, но я говорю, что посмотрим, какое будет решение суда.
Но это другое дело, оно может быть разное.
Он может принять о том, что он говорит о том, что нужно отключать, а может сказать, что провайдер сам должен решать, каким образом ему адаптировать.
Но если он решает отключать, он должен будет отключать. Я об этом. Конечно, может быть решение.
Я считаю, что в данной ситуации, даже если он примет такое решение, оно будет правомерным. Другое дело, что могут быть и другое решение более мягкое.
Более мягкое.
Потому что вот то, что говорит Александр, вот он говорит, вы можете контрпропагандой заниматься. Вы знаете, это как каток идет, да, вот и вы правильно ему пример привели, что все федеральные телеканалы России говорят об одном, а газета там какая-то со 100-тысячным тиражом где-то там с колонки один раз в неделю пишет, что это все неправда. Будет ли это донесено до умов, душ и сознания телезрителей? Мы видим по российским телезрителям, которые одобрили в массе своей аннексию Крыма, что нет, это не будет донесено. Зритель российский уверен в правоте Путина, уверен в правоте российских телеканалов. Несопоставимо влияние, которое может оказывать контрпропагандистская работа там, на сайтах, в газете, даже на каком-то украинском там, телеканале. И то, что массированно сейчас идет с экранов российских каналов в каждой новости, в каждой новостной программе, в каждом ток-шоу, это просто несопоставимые вещи.
Нет, конечно, и мы уже увидели, какое влияние оказало это массированное воздействие на умы и сердца граждан Крыма, потому что если бы те, кто ездит в Крым, да мысли у людей не было ни о какой России отделяться еще 5 лет назад, еще 3 года назад, разговоров таких не было. И вот это вот считается, что вот эта вот массовая пропаганда с отключением украинских, наоборот, каналов, сыграла очень большую роль вот в этом выборе. Александр, теперь к вам будут вопросы от наших слушателей. Пожалуйста, Николай из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
Да.
Вот объясните, пожалуйста, вот вы почти час ведете передачу. Надо ли или не надо отключать российские каналы? А чего вести эту передачу? Россия страна, оккупант. Неужели это никому не ясно? Все. Телевидение должно быть запрещено, просто запрещено. С первого дня, как только они Крым присоединили к России.
Николай, вот знаете, что я вам скажу? А ведь это вот вам ясно. А очень многим жителям на территории Украины это не так. Ясно. Вот а Донецк там, например, говорит, а я хочу смотреть, продолжать российский
канал. А вы послушайте, еще мой вывод послушайте.
Да.
Вот когда Гитлер напал на Россию, если бы в то время было телевидение, все бы россияне смотрели Гитлера. И что бы ответил Донецк, товарищ вот этот? Вы вот это всегда анализируете.
Ну, вот примерно я, по-моему, логика того, о чем я сегодня говорила, была примерно такой, наверное. Такой, что речь идет не о цензуре, речь идет не о пропаганде, а речь идет о разжигании, о призывах к территориальным захватам. Мне так кажется. Я это так воспринимаю. Я очень много это смотрю и вижу, и могу тоже цитировать. Я думаю, что в суде этим цитированием занимались. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Смотрите. Значит, во-первых, я телевизор не смотрю вообще.
Началось. Так.
Для начала. Не русские каналы, вообще никакие каналы не смотрю, что я абсолютно не телевизионен. Это первое. Второе. Сначала событий на Украине я начал смотреть украинские каналы.
Да.
Через интернет.
Да.
Значит, что я советую делать людям, которые хотят смотреть русские каналы в Украине? Просто подключайте интернет и будете смотреть также все каналы. Не в эфире, а онлайн.
Да.
Это второй момент. Ну и третий момент. Вот та гражданка, которая сидит там в Киеве, я не знаю, на Украине. Вы знаете, вот посмотрев, я еще раз повторяю, я не смотрел телевидение русское уже года, наверное, лет 5, наверное, минимум. Так вот, посмотрев украинское телевидение, я понял, насколько больно украинское общество. Потому что такого бреда, просто силой кобылы бреда, которая льется из украинского ТВ, я давно не встречал.
Александр, тут надо сразу уточнять, что вы считаете, подождите, а что вы считаете бредом? Вы имеете в виду...
Ну, например, вчера,
да, пожалуйста.
Смотрите, в программе Савика Шустера один из экспертов говорил о том, что Украина должна отправлять бойцов правого сектора в Крым, и чтобы они совместно с крымскими татарами начинали партизанскую войну в Крыму. Как вам такое? Ну, это бред, понимаете, бред. Эти люди об открытии фронтов с Россией. Как вам вот такие вещи?
Ну, то есть вы сейчас говорите не о телевидении, а о том, что несут украинские политики, поэтому телевизор.
Украинское ТВ вообще создает впечатление неадекватности. Уже очень давно, кстати. Я
все-таки
это понимаю,
нет,
я был
нет,
на Украине, я видел украинское ТВ еще давно-давно, когда я смотрел ТВ.
Александр, давайте, да. Ну, вы все-таки не путайте телевидение с людьми, которые там выступают. Вы сейчас об экспертах, о политиках говорите.
Конечно. И об,
которые
и
там
об экспертах,
выступают.
О политиках, о том вообще, что несут в себе, то есть то, что несет в себе украинское ТВ. Большего врага украинской государственности, кстати, это не русские враги, это ТВ украинское, которое транслирует о том, что, значит... Во-первых, по поводу статуса языка, во-вторых, по поводу восточных регионов, в-третьих, по поводу того, что правый сектор у них там выступает через передачу. Понимаете? И, кстати, насчет флагов. Черно-красный флаг, да, это не флаг нацистов, это флаг Степана Бандеры, такой вот он реет там сейчас.
Да, известно. Нет, нет, мы эти, вот сейчас не, у нас не хватит никакого времени вести дискуссию. Абсолютно есть разные по этому поводу мнения, абсолютно доказательное, что это никакие не фашисты и так далее. Мы сейчас не будем это обсуждать. Мне придется снова дать слово быстренько Наталье, а потом уже Александр, накопившийся в нем мысли, выскажет. Наталья, что вы скажете нашему слушателю, который говорит, у вас тоже хватает своих умных людей?
Прекрасно. Оставьте нас в покое. Мы будем со своими украинскими каналами, на которых происходит, по мнению Александра, бред. По мнению многих наших зрителей тоже бред. По мнению других это не бред. Ради бога, мы хотим смотреть свои украинские каналы, мы хотим смотреть российские каналы, когда в них нет вражеской для нас информации, направленной на разжигание розни, территориальной целостности и так далее. Бога ради.
Да. Поняла. Александр Мельман, какие у вас возникли мысли, пока вы тут слушали выступление?
Да, ну, здесь я согласен, что действительно это все предназначено российскому зрителю, на российского массового зрителя.
Конечно.
Это реально подействовало. Вот это все укрепление единства, ура, патриотизм и все остальные ситуации, которые очень уже напоминают какие-то 30-е годы. Да, это все благодаря нашему родному, любимому российскому телевидению. Но на Украине мне всегда казалось, что общество как раз готово к тому, что есть и могут быть разные мнения. В том смысле, опять же, если они противоречивы законодательству,
вот именно,
и политики,
да, мы все время это оговариваем.
Политики, вот как Александр сказал, и Лен, вы тоже повторили, что там на Украине политики говорят вот этот бред. Наши политики говорят свой бред. Но все-таки политики это не террористы. Мне кажется, что они могут иметь слово и могут так или иначе быть оценены противоположной, в данном случае, к сожалению, противоположной стороной. Мне очень жаль, что вся эта ситуация имеет именно вот такой контекст. Поэтому я все-таки еще раз говорю, что я, безусловно, безусловно, чтобы против того, чтобы террористов, другое дело, это как закон называть террористов, Басаев, это, безусловно, too much, но кто такой Ярош, это пока еще нам непонятно. Да. А политики, в данном случае Жириновский, легальный человек, оцените его на Украине должным образом.
Ну, вы точно так же, Александр, вы сами говорили о том, что и журналисты оскорбляют народ. Журналисты, не только политика, а вот эта вот компания, которая ведется на каналах из уст самих журналистов, она тоже оскорбительна для украинского народа.
Ну, надо просто видеть это и делать выводы, потому что, когда это действует, идет на Украину, я думаю, что украинское общество, сейчас немножко другое станет, но, в принципе, это всегда было зрелым обществом, которое отделяло эти зерна от прерывы, безусловно.
Поняла вашу точку зрения. Москва, Валерий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите. Слышно?
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Александр. Я полностью согласен с вашим оппонентом, кто напротив вас сидит. Полностью, буквально. Единственное, что я буквально полслова скажу. НТВ я забанил в 2012 году, 4 февраля, когда вернулся с Болотки, и когда узнал своего, казалось, тогда еще любимого канала НТВ, там хорошая линейка, сетка была, криминальная новость, ну, все общее. И когда я узнал, что якобы нам доллары давали, печенюшками кормили с кофе, 50 тысяч можно долларами обеспечить? В общем, я еще тогда понял, что наше телевидение – это полный бред. И она в данный момент, и Борь Киселев, это геббельсовский, так сказать, товарищ, развивает очень поганое отношение ко всему миру. Вообще уже нас стали бояться, нас уже шарахают.
Понятно. Но при этом ваша позиция к отключению этих каналов на Украине?
Узурпатором Путиным.
Но ваша позиция это к отключению каналов на Украине какова? Такая же, как и у Александра, что пусть они...
Нет, ни в коем мере, на Украине... Нет, то, что на Украине хотят отключить, это правильно, потому что я уже не смотрю телевизор то же самое, я только пользуюсь интернетом. А то, что у нас на каждом канале пропаганда войны, все такие сики, они плохие...
Ну тогда вы не согласны с Александром Мельманом, он считает, что украинский зритель разберется, что это пропаганда. А вы считаете, что надо отключить, правильно?
Нет, я просто, наверное, не сначала начал вашу передачу смотреть, извините. Я категорически, я наоборот, за то, чтобы российские каналы на Украине отключить.
Понятно. Ну, у нас разные. Нам придется завершить на том, ну, что разные точки зрения прозвучали в этом эфире, и мы поняли, по крайней мере, выслушали и позицию Алексея Волина, и позицию украинской стороны, и все точки зрения были представлены. Это была программа «Лицом к событиям».